получили от него личные гарантии безопасности и справедливого разбирательства. И в заключение выпуска напомню основные новости этого часа. В России почтили память Анны Политковской, убитой 40 лет назад. Госдума отменяет порог явки на выборы и ограничивает в правах игорный бизнес. На Курилах, Сахалине и в Японии объявлена угроза цунами.
С новостями часа вас познакомил Александр Финкельштейн. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый вечер. Госдума восстановила гауптвахты в российской армии. Альянс цивилизаций в Стамбуле. Столетие первой выставки Чурлёниса. Кроме этого, наши традиционные рубрики «Новости высоких технологий» и «Экономическая панорама». Итак, переходим к главной российской политической теме этого часа информационной программы «Время свободы». Госдума России приняла пакет законов, восстанавливающих в армии гауптвахту. Наказываться будут только рядовые за грубые дисциплинарные проступки, в частности, за самовольные отлучки. Об истории гауптвахт в российской армии и сути нынешних законов наш корреспондент Карен Агамиров.
Гаупвахта, в переводе с немецкого «главный караул», появилась в России при Петре I в 1707 году. Вначале на так называемую «губу» отправляли офицеров, а солдат вплоть до 1904 года наказывали розгами. Зарисовка из жизни замечательных людей. Великий князь Михаил Павлович, проезжая по улице, заприметил Михаила Булгакова в калошах. Налицо нарушение формы. «Булгаков», — воскликнул князь, — «калоши, на гаупвахту». Булгаков отдал честь, и князь, преисполненный сознанием выполненного долга, продолжил путь. На следующий день он решил проверить исполнение приказа, и начальник гаупвахты доложил. Зашел офицер, оставил свои калоши и молча удалился. Великий князь улыбнулся. Сегодня Государственная Дума России приняла в третьем окончательном чтении поправки в действующее законодательство, восстанавливающие отмененный в 2002 году институт гауптвахты. В соответствии с ними военнослужащие или граждане, призванные на военные сборы, привлекаются к дисциплинарной ответственности за дисциплинарный поступок, то есть за противоправное виновное действие или бездействие, выражающееся в нарушении воинской дисциплины. При этом законопроект устанавливает, что привлекаемые к ответственности не обязаны доказывать свою невиновность, а все сомнения в виновности трактуются в их пользу. Материал о совершении грубого дисциплинарного поступка, 10-дневный срок должен собрать командир воинской части или должностное лицо гарнизона для передачи в гарнизонный военный суд, который выносит решение о дисциплинарном аресте. При привлечении военнослужащего дисциплинарной ответственности не допускается унижение его личного достоинства, причинение ему физических страданий или проявление по отношению к нему грубостей. Военный обозреватель ежедневного журнала Александр Гольц сомневается в эффективности законодательных нововведений.
Логика военного ведомство, которое лоббировало этот законопроект, состоит в том, что вот после отмены гауптвахт командиры лишились главного своего средства воспитания, возможности налагать на подчиненных так называемый административный арест. После этого военные продемонстрировали некоторое количество гауптвахт, которые напоминали гостиницу на 3 звезды. В частности, меня больше всего поразило, что указывалось, что на этих гауптвахтах будет горячая вода, при том, что большая часть казарм российской армии и мест проживания слушателей военных институтов лишена горячей воды. Но, тем не менее, вот этот закон продавлен. Я твердо знаю, что никаких кардинальных изменений в то, что происходит в российской армии, это не принесет. За последние годы устоялось то, что офицеры наводят дисциплину в казарме с помощью кулаков. Забавно, что в тот же день, когда Дума принимала этот закон, который будто бы должен навести порядок в российской армии, вскрылись факты издевательств офицеров над солдатами морской пехоты на Тихоокеанском флоте. Ситуация с дисциплиной в российских вооруженных силах носит системный характер. Для того, чтобы ее изменить, надо кардинальным образом менять и систему прохождения службы офицерами, которые являются тоже совершенно бесправными людьми, и, разумеется, систему призыва в вооруженные силы. А все эти меры, которые сейчас предлагаются, это не более чем паллиатив.
размышляет Александр Гольц. А вот депутат Государственной Думы, член Комитета по обороне Олег Малышкин, двумя руками за губу.
Ну, в принципе, правильно. Все мы сидели на гауптвахте. И я когда служил, то же самое сидел. Это положительно все это дело. Нужно. Нужно. Пусть там, если нарушил, куда-то поперло тебя не туда, куда нужно. Отдохни чуть-чуть, подумай. Посиди. Пусть там это суровые условия там хорошие. Это нужно. Для мужика это обязательно нужно делать. Обязательно нужно делать, чтобы они не росли тепличными, а хорошими такими бойцами. Поэтому нужно это делать.
А вы за что сидели, Олег Васильевич, если не секрет?
На танке за водкой поехали. На танке за водкой поехали. Неделю всадили. Правильно сделали. Пускай это все пройдут через это. В армию не превращали в немецкий лагерь.
Но времена вот изменились, и у многих...
Времена, запомните, всегда времена, во все времена мужик должен быть мужиком. Вот во все времена. Должен быть готов всегда и родину защитить, и семью защитить, и заработать, и все. Это мужик, запомните. Он должен быть мужиком. Это школа должна быть огромная такая, большая, сильная, это армия.
В условиях дедовщины станешь тут мужиком, пожалуй.
Как себя поведешь? У нас тоже была дедовщина. Пришел как-то однажды там сюда, я гладил это, по-моему, утюгом, галифе гладил. И пришел тоже какой-то дед, начал там мне рассказывать. Я утюгом по голове, раз и все, и дедовщина закончилась. Все, сразу, как себя поведешь? А будешь такой, ой, да вот я, дед мой бедный, будешь ему ботинки чистить и ходить, ты же мужик, ты же родину должен защищать. А что это за мужик, если ты не можешь сам себя защитить? Не все там такими родились. Ну вот пойдете вы, девушка куда-нибудь, деду, девушки там куда-то наплюют или что-нибудь такое сделают. Да вы пойдете там, ой, я не могу, я не такой, не что делать будете? Вот, зачем нам нужен такой мужик? Иди куда-нибудь удавись тогда.
Ну, может, таких в армию не брать просто тогда?
Все запомните, родился, ты же должен знать, ты где живешь, в какой стране живешь, ты должен семью защищать, родину защищать, мать защитить, жену свою любить, детей любить, вот такой должен быть мужик.
И не страшиться гауптвахты.
Совершенно правильно.
Советы от Олега Малышкина. В пользу обновленных гауптвахт высказался также уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Владимир Лукин. Однако военный обозреватель ежедневного журнала Александр Гольц продолжает настаивать.
Все останется как было. Военные чиновники отчитаются в том, что они денно и ношно ведут борьбу с дедовщиной.
Второе пришествие гауптвахты в Россию. Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Сегодня в 10 часов вечера по Москве, сразу после выпуска новостей, в эфире «Свободы» слушайте выпуск программы «Время и мир», который ведет моя коллега Ирина Лагунина. Одна из главных тем. Правозащитники из организации Human Rights Watch обвиняют чеченские власти в постоянном применении пыток. Мнение российских правозащитников и множество других интересных и важных тем – в сегодняшнем выпуске программы «Время и мир», напомню, в 10 часов вечера по Москве, сразу после выпуска новостей. Не пропустите. А в ближайшие 15 минут вас ждут сначала обзор свежих американских газет, затем прямое включение нашего корреспондента в Государственной Думе. Мы поговорим о том, как в Думе рассмотрели законопроект об изменении законодательства, избирательного законодательства. Ну а пока в Москве 18 часов 15 минут, заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Тихом океане в районе Курила произошло мощное землетрясение силой более 8 баллов по шкале Рихтера. Южно-Курильским островам, а также островам на севере Японии, Хоккайдо и Хансю угрожает цунами. В России прошли акции памяти обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской, убитой 40 дней назад. Правозащитная организация «Гражданское содействие» получило от ФСБ отказ возбудить уголовное дело по факту распространения в интернете призывов к убийству правозащитников, общественных деятелей и журналистов. Президент США Джордж Буш встретился в аэропорту Внуково с президентом России Владимиром Путиным. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 45 минут. Сейчас информационную программу «Время свободы» продолжит обзор свежих американских газет. В прямом эфире корреспондент «Свободы» в Нью-Йорке Ирина Савинова. Ирина, добрый день.
Здравствуйте, Кирилл.
Давайте начнем, как обычно, с международных тем, что любопытного есть сегодня в газетах.
Новости, связанные с Ближним Востоком, и их анализ продолжают занимать главное место в американских газетах. Комментируя визит в Вашингтон премьер-министра Израиля Ольмерта, «Нью-Йорк Таймс» пишет в своей редакционной статье. Ольмерт добился того, чего хотел сильнее всего. Подтверждение, что Соединенные Штаты продолжат занимать бескомпромиссную позицию по иранскому ядерному вопросу. Твердые заявления хороши, но их недостаточно, пишет «Нью-Йорк Таймс». Вашингтон может оказать на Иран большее воздействие и даже, возможно, будет способен добиться успехов по вопросу, представляющему главную озабоченность для Израиля – разоружению Хизбаллах, перестав отказываться от проведения переговоров на высшем уровне с Сирией. Когда предлагается провести переговоры, президент Буш и премьер-министр Ольмерт указывают причиной отказа участвовать в них – предосудительный характер политики президента Сирии Асада. Но суть дела не в том, а вот в чем. Польза от дипломатии та, что она побуждает страны вроде Сирии проводить более конструктивную политику. Далее в редакционной статье газеты «Нью-Йорк Таймс» говорится, Вашингтон может оторвать Дамаск от Тегерана. Эта дружба не такая уж естественная и неизбежная. Неуклюжие попытки Вашингтона изолировать оба режима привели к тому, что объятия этих стран стали крепче. Главная разница в них в том, что, образно говоря, Иран плюет на международную дипломатию, продолжая обогащение урана, а Сирия – нет. Вот это различие Вашингтон должен понять и использовать, пишет «Нью-Йорк Таймс». Вполне допустимо, что оторванная от Ирана Сирия может быть задействована в процессе возрождения попыток заключить арабо-израильский мир и приостановить хаос в Ираке. Национальные интересы Сирии в этих двух аспектах частично соответствуют интересам Соединенных Штатов и Израиля. Сейчас не время придумывать новые причины, по которым нельзя было бы вести диалог с Сирией. Это точка зрения газеты «Нью-Йорк Таймс», а «Вашингтон-Пост» в своей редакционной статье выражает другое мнение. Лидер Хизбаллах в Ливане Хасан Насралла, прибегая к политическому блефу и угрозам, предпринимает попытку свергнуть демократическое правительство Ливана. Новое выступление Хизбаллах поддерживается Ираном и Сирией и служит интересам их правительств в такой же мере, как и интересам Хизбаллах. Занимающий все более радикальную позицию Ирано-Сирийский союз стремится не допустить распространения демократии на Ближнем Востоке, подорвать влияние Запада в регионе и в конечном счете разрушить Израиль, пишет Вашингтон-Пост. И продолжает. Ответом на эту кампанию агрессии должны стать скоординированные действия международной общественности – вроде тех, что заставили Сирию в прошлом году вывести войска из Ливана после убийства премьер-министра Харири. Совету безопасности ООН следует предпринять новые действия в отношении Сирии, включая санкции, если Дамаск будет продолжать поддерживать политическое насилие в Ливане. Действия Совета безопасности в отношении Ирана заставляют себя слишком долго ждать. Следует принудить государства, тормозящие процесс, начиная с России, сделать выбор – поддерживать санкции против Ирана и Сирии или лишиться стратегического сотрудничества с Западом. До той поры, пока Иран и Сирию не заставят заплатить за их попытки обострить ситуацию на Ближнем Востоке, у них не будет стимула осадить таких своих выдвиженцев, как Хизбаллах. Это были выдержки из двух редакционных статей газет «Нью-Йорк Таймс» и «Вашингтон-Пост».
Ну, опять-таки, традиционно перейдем от международных тем к внутриамериканским. Какие сегодня публикации привлекли ваше внимание?
Комментарий в газете Christian Science Monitor. В нем говорится, если торговец с наркотиками продает 5 килограммов кокаина, то есть столько, сколько умещается в аташе-кейс, он получает наказание в 10 лет тюремного заключения. Но 10 лет получает и тот, кто продает 50 граммов крека. Принятый в 1986 году закон был во многом несовершенен. Независимая организация «Национальная комиссия по приговорам» во вторник провела слушание, и если логика возобладает, этот несправедливый закон канет в лету. 20 лет мы продолжаем считать, что крэк очень опасен. Он формирует зависимость с первого раза употребления, делает наркомана невероятно агрессивным, заставляет женщин бросать своих детей. Дети матерей, употреблявших крэк, рождаются с дефективной нервной системой. Сегодня мы знаем, что это не совсем так, пишет автор статьи в газете Christian Science Monitor. Но мы также знаем, что при принятии закона в Конгрессе верили в то, что закон несправедливо наказывает афроамериканцев, кто более часто, чем белые американцы, пользуются крэком. И в то же время закон более легок по отношению к наркоманам с Уолл-стрита и в Голливуде, нюхающим кокаин. Далее автор статьи в газете Christian Science Monitor пишет, жестоким наказанием Конгресс хотел только вылечить болезнь, поразившую среду афроамериканцев. Тем не менее, закон неправильный, и Министерство юстиции может исправить положение дел, направив усилия против наркодилеров и пересмотрев соотношение количества наркотика и наказания. Это были выдержки из статьи в газете Christian Science Monitor.
Спасибо, Ирина. Обзор свежих американских газет подготовила корреспондент Радио Свобода в Нью-Йорке Ирина Савинова. А мы переходим к важной российской политической теме. В Госдуме России сегодня обсуждение изменений в избирательное законодательство страны, которое предусматривает, в частности, отмену порога явки избирателей на выборах всех уровней. В Думе работает наш корреспондент Данила Гальперович. Я передаю ему микрофон, он в прямом эфире по телефону. Данила, здравствуйте.
Здравствуйте, Кирилл. Эти все изменения в избирательное законодательство уже приняты во втором чтении. Я сразу скажу, что это изменения в базовый закон, который регулирует все остальные избирательные законы. Он называется «Об основных гарантиях избирательных прав граждан». И отмена порога явки – это только одно из новшеств, которые внесла в этот закон «Единая Россия». Именно ее депутаты поддерживают все эти изменения, и о которых очень серьезно сожалеет оппозиция. Одно из самых вызвавших критику новшеств является не отмена порога явки, а то, что теперь кандидаты на выборные должности в своих выступлениях не смогут призывать избирателей голосовать против других партий или кандидатов. И нельзя будет также описывать негативные последствия избрания конкурентов и даже распространять информацию, которая способствует созданию отрицательного отношения. Но здесь коммунисты сказали, что желание противодействовать любой критике с угрозами до снятия выборов – это уже какое-то запредельное регулирование выборов. Но действительно приняли и отмену порога явки. Пытались это оспорить и коммунисты в лице одного из их лидеров Валентина Купцова, и независимые демократические депутаты в лице Сергея Попова. Но им это не удалось. Сергей Попов, в частности, сказал, что снятие порога явки – это правовое обоснование операции «преемник». То есть сколько бы ни пришло людей на выборы, так или иначе, они будут признаны состоявшимися, и таким образом нельзя будет даже выразить свое негативное отношение, например, к формируемой власти или к способам формирования власти не приходом на выборы. Сколько ни пришло, выборы состоялись. Кроме того, принята поправка, которая, по мнению ее критиков, прямо нарушает Конституцию. Это поправка, которая говорит, что не могут быть, не могут избираться, голосовать могут, а избираться нет. Те, кто задержан за административное правонарушение, находятся под стражей по статьям, связанным с экстремизмом, с распространением лозунгов экстремистского характера и так далее. Дело в том, что в Конституции России говорится прямо, что не могут быть избраны только недееспособные, то есть признанные недееспособными, а также находящиеся в местах лишения свободы по вступившему в силу приговору суда. Таким образом, действительно, это новация в российское законодательство, по мнению очень многих аналитиков, противоречит Конституции. Тем не менее, за изменения в законе проголосовали 336 депутатов. Это более 2/3 Государственной Думы.
Спасибо, Данила. В Думе работает наш корреспондент Данила Гальперович. Сейчас он был в прямом эфире по телефону. Нашу программу продолжит еще одна политическая тема, в общем-то, связанная, да и, я бы сказал, напрямую связанная с предыдущей. В Томске создана новая политическая организация «Комитет протестных действий», сокращенно КПД. Туда вошли представители самых разных партий, от Объединенного гражданского фронта до коммунистов и национал-большевиков. Вместе они намерены бороться против политики нынешней власти. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Томске Мелани Бачина.
Правые, левые, радикальные объединяются в Томске в одну силу. Называют ее коротко КПД, Комитет протестных действий. Задача – быть против. В частности, против политики Кремля. Иван Тютрин, лидер Томского отделения Объединенного гражданского фронта.
Сейчас основной критерий – это степень оппозиционности Кремлю и готовность людей активно протестовать, в том числе протестовать на улице. Поэтому все те организации, которые сейчас вошли в КПД, и НБП, и НДС, и КПРФ, их представители, и, естественно, Объединенный гражданский фронт, еще ряд организаций – это все те люди, которые на протяжении долгого времени активно очень боролись с режимом, которые понимают опасность, которую несет с собой этот режим. И поэтому мы объединились вот именно на этой почве, на почве консолидации вот этих оппозиционных сил.
Говорит Константин Зиньковский, лидер национал-большевистской партии в Томске.
Нас ни в коем случае не смущает подобное объединение, так как мы объединяемся, по большому счету, не за, а против. Мы объединяемся по принципу наибольшей оппозиционности, революционности. Мы считаем, что в данный момент традиционное деление политических организаций на правых, левых, там, центристов, оно неверно. В нашей стране сложилась такая ситуация, что есть, скажем так, блок политических партий, который поддерживает Кремль, Единую Россию, правительство Путина. Есть партии, которые данную систему не поддерживают. И вполне резонно, что мы объединяемся с такими партиями.
Такие объединения после форума «Другая Россия» создаются в разных регионах России. Но томичи гордятся тем, что им удалось договориться с правыми, конкретно с томским отделением партии «Яблоко». Иван Тютрин.
Есть организации, которые не входят в «Другую Россию», но с которыми мы в самое ближайшее время начнем дисконсультацию. Например, «Яблоко». Учитывать разногласия Ивлинского, там, например, с «Каспаром» или с «Другой Россией» для нас просто не имеет смысла, потому что есть наши региональные проблемы, есть конкретные люди в регионах. Я считаю, что оснований каким-то центральным органам обвинять вот, наши региональные инициативы просто не будет никаких. Действительно, есть организации, которые не поддерживают «Другую Россию» на федеральном уровне, но которые на региональном уровне готовы сотрудничать. Реально СПС никак себя не проявляет. Когда мы приглашали СПС на участие в митинге, посвященном росту тарифа ЖКХ, СПС не участвовали, они отказались. Поэтому я не считаю их силой оппозиционной, и представители в Томске, опять же, у нас с ними неплохие отношения, но они достаточно четко следуют вот федеральной центральной политике.
Лидер Томского отделения Союза правых сил в отношении комитета протестных действий категоричен. Быть в оппозиции – это не значит выводить людей на улице. Такая форма протеста неэффективна, говорит Николай Салангин.
Оппозиция, как говорится, оппозиция и рознь. Потому что просто митинговать и кричать о том, что вот власть плохая, ее нужно непременно свалить, это не совсем конструктивный подход. Когда оппозиция, особенно вот такая крикливая, обвиняет власть в том, что она вот вроде бы что-то все зажимает и так далее, но при этом работать надо лучше, качественнее и находить варианты, которые приемлемы в рамках законодательного поля в России.
Договариваться с властями комитет протестных действий не намерен. Коммунисты, в частности, не верят в конструктивный диалог и возможность равного участия в выборах. Потому говорят, объединяться и выходить на улицы – это единственный реальный шанс быть услышанными. Алексей Федоров, руководитель Томского отделения КПРФ.
Необходимость такой создания и объединения, оно диктуется самим временем. Главная эта цель, конечно, это помочь оппозиционным силам разбудить сознание людей, помочь оппозиционным силам пройти структуры власти, в том числе и законодательные, для того, чтобы как раз вот оппозиционные силы, объединившись, смогли вот противостоять вот сегодняшней партии власти, Единой России.
Иван Тютрин, Объединенный гражданский фронт.
Единая Россия, она может набирать и 70%, и 80%, это абсолютно не принципиально. Нас, по большому счету, это мало интересует, потому что никаких рычагов ограничения там «Единой России» у нас нет, тем более, что это инициативы, которые запрещают критику даже, да, на выборах. Хотя мы, безусловно, ориентируемся на 7-й и 8-й год. А что касается боязни, ну, на самом деле, боятся они уже друг друга. Мы видим налицо борьбу кремлевских кланов, выраженных в разными партиями. Они боятся друг друга намного сильнее, чем нас, потому что они делят конкретные ресурсы.
Комитет протестных действий уже провел в Томске одну совместную акцию – пикет против жилищного кодекса. Участники новой организации намерены и дальше выводить людей на митинги. Пусть пока и малочисленные. Мелани Бачина для Радио Свобода, Томск.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Сегодня в 9 вечера после новостей в эфире «Свобода» очередной выпуск европейского часа радиожурнала «Поверх барьеров», который ведет Иван Толстой. Одна из главных тем – история жизни пожилой, самой пожилой из ныне живущих голландских поэтесс. 9 вечера по Москве после новостей. Не пропустите. Сейчас в Москве 18:30. В ближайшие полчаса вас ждут рубрики «Русский политический интернет», «Этот день в истории Радио Свобода», «Новости высоких технологий», «Очередная история Запада и Востока», на этот раз из Литвы. Также мы поговорим о форуме «Альянс цивилизаций», который проходит сейчас в Стамбуле. Ну а пока главные новости этого часа. Коротко.
Радио Свобода. Новости.
В Тихом океане в районе Курил произошло мощное землетрясение силой более 8 баллов по шкале Рихтера. Южно-Курильским островам, а также островам на севере Японии, Хоккайдо и Хонсю, угрожает цунами. В России проходят акции памяти обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской, убитой 40 дней назад. Правозащитная организация «Гражданское содействие» получила от ФСБ отказ возбудить уголовное дело по факту распространения в интернете призывов к убийству правозащитников, общественных деятелей и журналистов. Список этих людей под заголовком «Враги нации» с прямой угрозой в их адрес появился недавно на одном из экстремистских сайтов. Президент США Джордж Буш встретился в аэропорту Внуково с президентом России Владимиром Путиным. В Веденском районе Чечни за минувшие сутки в результате подрывов на минах погибли трое российских военных. Московское представительство организации «Международная амнистия» прошло перерегистрацию и возобновляет свою деятельность в России. В Южной Осетии подведены окончательные итоги референдума о независимости и президентских выборов. За независимость от Грузии, по официальным южно-осетинским данным, проголосовали 99,9% избирателей. За действующего президента Эдуарда Кокойте 98%. Многосторонние переговоры по ядерной программе Северной Кореи возможно возобновятся в начале декабря, сообщил заместитель госсекретаря США Кристофер Хилл. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 30 минут. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сегодня 15 ноября.
День в истории. Архив «Радио Свобода».
15 ноября 1999 года. Программа «Континент Европы». Отношение советских властей к Ватикану. Публикация в итальянской печати советских архивных документов 1979 года, в которых указывались меры по борьбе с Папой Римским Иоанном Павлом II, стала сенсацией. В 1981 году на него было совершено покушение. Стрелявший турецкий террорист Ахмед Али Акджа на суде косвенно обвинил КГБ в организации покушения. О масштабности подрывных задач советских агентов рассказывает бывший разведчик, ныне живущий в Великобритании, Олег Гордеевский.
Той информации, которую КГБ сам получал, начиная с 68 года, когда они пришли к выводу, что усиливается влияние католической церкви на Украине, в Белоруссии и в Литве. После возникновения солидарности в Польше, избрание кардинала Карла Войтелы под именем Иоанна Павла II в 1978 году папой римским, в КГБ и в партийном аппарате была своего рода паника. И они начали думать, что бы сделать для того, чтобы уменьшить возможное негативное для коммунистических стран влияние Ватикана и католической церкви. И вот в декабре 1984 года в резидентуре КГБ по всему миру был спущен циркулярный план работы по Ватикану. По нему довольно много что было проделано, особенно в чисто католических странах, типа Италии, Испании, Латинской Америки. План традиционно состоял из трех разделов. Из задания по информационному освещению Ватикана и католической церкви. Второе – активные мероприятия, то есть это означало попытки влияния на католическую церковь. И третья маленькая часть – агентурное проникновение. В этом плане КГБ говорило, что в последнее время, по их оценкам, Ватикан направляет все больше и больше внимания, острие своей идеологической работы против коммунистической идеологии. Опасения вызывала восточная политика Ватикана при новом папе, потому что считалось, что он особое внимание уделяет Восточной Европе и Советскому Союзу. Кроме того, опасения возникли из-за того, что католики все больше и больше стремились наладить отношения и с Русской Православной Церковью, и с Грузинской Православной Церковью, и с Армянской Григорианской Церковью Армении. Но согласно плану, резидентуры КГБ за рубежом должны были добывать планы подрывных действий Ватикана и католической церкви против соцстран. Таких планов, конечно, не было. И информацию о признаках усиления католической церкви в социалистических странах. Детали сотрудничества Ватикана с Соединенными Штатами и другими странами НАТО. А также информацию по расстановке сил внутри самого Ватикана и всей католической мировой церкви.
КГБ против Ватикана. Радио «Свобода». 15 ноября 1999 года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
От истории, истории «Радио Свобода», истории Ватикана и советских спецслужб вернемся к самой острой современности, к высоким технологиям. О новостях в этой сфере наш обозреватель Александр Костинский.
Главная тема выпуска. Исполнительный директор компании Google Эрик Шмидт в интервью агентству Reuters сказал, что в будущем мобильная телефония должна стать бесплатной для пользователей. По мнению Шмидта, оплата тарифов будет происходить за счет рекламодателей. Абонентам придется просматривать на экране своего мобильного телефона рекламные сообщения или видеоролики. О выходе компании Google на рынок мобильной рекламы рассказывает Владимир Губайловский.
Google начала пробное размещение рекламы на мобильных телефонах в Японии. Участники тестирования получают на свои мобильные телефоны рекламные видеоролики, изображения и текстовые сообщения. По словам представителей Google, предложение пользуется у японцев популярностью. Google считает, что доход от мобильной рекламы может со временем стать не меньше, чем от контекстной рекламы в сети.
Новости коротко. Глава Министерства информации и связи Леонид Реймонд считает, что сотовая связь третьего поколения начнет функционировать в России летом 2007 года. По словам министра, к этому времени будут урегулированы все организационные вопросы, касающиеся выделения частот. На лицензии сотовой связи третьего поколения претендуют российские сотовые операторы МТС, Вымпелком и Мегафон. На территории Украины связь третьего поколения также начнет работать летом 2007 года. Здесь ее будет предоставлять государственная компания «Укртелеком», сообщает газета «Ведомости». Крупнейший американский сотовый оператор компания Verizon объявила о том, что в октябре доход от дополнительных мобильных сервисов превысил доход от голосовых услуг. Основную прибыль принесли компании продажа рингтонов, рассылка СМС и мобильный доступ к сети. По данным Verizon, около 60% из 56 миллионов абонентов компании регулярно пользуются дополнительными услугами. Один из крупнейших операторов спутниковой связи и изготовитель оборудования, американская компания Global Star, представила самый маленький в мире спутниковый телефон – GSP-1700. Телефон предназначен для работы в глобальной спутниковой сети Global Star. Телефонный аппарат имеет размеры 13 на 5 сантиметров и весит 200 граммов. Аккумулятора в телефонах хватает на 4 часа разговора.
Александр Костинский, панорама новостей высоких технологий.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3, в Петербурге на УКВ-71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Информационную программу «Время свободы» продолжит важная, я бы сказал, глобальная тема. В Стамбуле в эти дни можно увидеть плакаты с изображением мусульманина, пожимающего руку человеку в европейском костюме. Там проходит очередная конференция «Альянс цивилизаций», созванная по инициативе Испании и Турции. Рассказывает наш корреспондент в Стамбуле Елена Солнцева.
В Стамбуле собрались известные политики, бывшие главы 20 государств и правительств, ученые и религиозные лидеры. Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан в своем выступлении призвал к восстановлению доверия между христианским Западом и мусульманским Востоком. Необходимость налаживать мосты между мусульманами и Западом еще никогда не была такой острой. Взаимное недоверие достигло пика на всех уровнях. Ни Библия, ни Коран или Тора не являются причинами увеличивающегося раскола. Проблема кроется не в вере, а во взаимоотношениях между представителями различных религий. По мнению экс-президента Ирана Мухаммеда Хатами, примирение цивилизаций невозможно без решения арабо-израильского конфликта. Ярчайший пример разногласий – израильско-палестинский конфликт, который вместе с военными интервенциями Запада в Ирак и Афганистан усиливает растущее чувство возмущения и недоверия, омрачающее отношения между двумя самыми многочисленными на планете общинами. До тех пор, пока палестинцы будут жить в условиях оккупации и подвергаться унижениям, а израильтяне будут становиться жертвами террористических актов, обстановка во всем мире будет оставаться напряженной. По мнению премьер-министра Турции, лидера правящей исламистской партии Реджепа Эрдогана, медленный ход реформ в некоторых мусульманских странах приводит к резкому росту в них экстремистских настроений. Низкое экономическое развитие большинства мусульманских стран, бедность населения и нежелание решать многие насущные экономические проблемы порождают экстремизм. Этому активно способствуют правящие партии, которые не дают возможности участвовать политической оппозиции в общественной жизни страны. Архиепископ из ЮАР, лауреат Нобелевской премии мира Десмонд Туту, предупредил о тяжелых последствиях, которые могут иметь направленные на разжигание межрелигиозной вражды заявления, распространенные средствами массовой информации. В прошлый раз форум Альянс цивилизаций был собран, чтобы помочь урегулировать скандал, связанный с публикацией карикатур, изображающих пророка Мухаммеда. Форум будет работать до конца этой недели. Елена Солнцева, специально для Радио Свобода, Стамбул.
Нашу программу продолжит рубрика «Русский политический интернет». Ее подготовил Андрей Шароградский.
Без страха и урона Дмитрий Шушарин на сайте Грани.ру приурочил свой комментарий к 40-му дню после убийства Анны Политковской. Автор статьи напоминает слова Владимира Путина о том, что публикации убитой нанесли, цитирую, «незначительный урон и ущерб действующей власти».
Она не была журналистом-идеологом. Найти в ее публикациях пропаганду терроризма, расизма, любой формы экстремизма невозможно, потому что там вообще нет никакой идеологии, никакой пропаганды. Она не призывала к погромам, к революции и гражданской войне. Более того, она в строгом смысле слова не писала о политике, о власти и о людях во власти. Не была кремлинологом, который не равен час может придать гласности страшную государственную тайну. Она занималась журналистскими расследованиями. По материалам ее публикаций возбуждались уголовные дела, доходившие до суда. Она делала важнейшее дело, полезное для общества и для государства, помогая ему восстанавливать законность. Она была настоящим журналистом-государственником. Она постоянно напоминала, что на части территории России, именуемой Чечней, вопреки всем заявлениям президента о восстановлении конституционного строя, не действуют никакие федеральные законы. Да ей полагалась личная благодарность главы государства как независимому источнику информации. Ведь все ж понимают, президента в очередной раз подставляют, бояре правду скрывают, связи лишают. То генпрокурору дозвониться не может, то наместнику карельскому. И что же это за власть такая, которой подобная деятельность может нанести урон и ущерб?
Люди, находящиеся у власти в России, не хотят считаться во внешнем мире руководителями страны-изгоя. Но внутри страны они ведут себя именно как эти самые руководители, уверен Дмитрий Шушарин.
У Индии и Пакистана давно уже есть бомбы, но никто этого особенно не пугается. Почему же такая реакция на ядерные программы КНДР и Ирана? А потому что Индия и Пакистан не относятся к числу стран-изгоев. Но что это такое? Что это за страны такие? Каковы критерии изгойства? На мой взгляд, критерий есть. Один и самый главный – это готовность не считаться с жертвами для достижения своих целей. В том числе с любыми жертвами среди собственного, вполне лояльного населения.
Многолетняя работа Анны Политковской – это хроника российского изгойства, делает вывод Дмитрий Шушарин.
Политковская, она, прежде всего, журналист факта, показывала реальное отношение власти к собственному населению. Но, в общем-то, страна-изгой в современном мире определяется тем, что это страна, власть которой готова на любые жертвы среди лояльного, подчеркиваю, лояльного населения ради достижения своих целей. Я думаю, что после Твердовства и Беслана сомнений в природе нынешней российской власти не осталось. Мне представляется, что и в самом деле для нынешнего политического режима смерть Политковской была меньшее зло, нежели предложение ее деятельности. В общем-то, технологически, скажем так, что как раньше управлялось общество еще 10-15 лет назад, убийство Политковской вполне понятно. Убил человек, пользующийся влиянием. Но сейчас остановить, предположим, информационный поток того же Северного Кавказа, остановить продолжение темы, потому что мониторинг, который занималась Политковская, практически невозможно. Против всей силы, предположим, на блокаду государственных телеканалов, власть оказалась совершенно бессильной перед благосферой в интернете.
Дмитрий Шушарин об Анне Политковской и современной российской власти на сайте Грани.ру. Русский политический интернет, Андрей Шароградский.
В Москве 18 часов 45 минут. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Тихом океане в районе Курил произошло мощное землетрясение силой более 8 баллов по шкале Рихтера. В России прошли акции памяти обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской, убитой 40 дней назад. Президент США Джордж Буш встретился в аэропорту Внуково с президентом России Владимиром Путиным. Московское представительство организации «Международная амнистия» прошло перерегистрацию и возобновляет свою деятельность в России. В Южной Осетии подведены окончательные итоги референдума о независимости и президентских выборов. Многосторонние переговоры по ядерной программе Северной Кореи возможно возобновятся в начале декабря, сообщил заместитель госсекретаря США Кристофер Хилл. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Новости экономики, репортажи, интервью на экономические темы, курсы валют в панораме Ивана Трифилова.
Государственная Дума России одобрила сегодня в первом чтении президентский законопроект о государственном регулировании азартных игр и игорного бизнеса. Он предусматривает создание в стране двух типов игровых зон. Первые могут создаваться в населенных пунктах, однако для них вводится ряд специальных требований и ограничений. Игровые зоны второго вида числом не более 4 предполагается разместить в районах, свободных от проживания людей. По планам закон вступит в силу в полном объеме с 1 января 2009 года, говорит председатель государства. Борис Грызлов.
Фактически это предложение игорному бизнесу построить 4 новых города. То есть это будут территории не освоенные, и фактически это будут новые города, в которых будет сосредоточен игорный бизнес. Предположительно, 2 таких территории будут в европейской части, одна в Сибири, одна на Дальнем Востоке.
Места, где будут расположены игровые зоны, в законопроекте не определены. Однако, по словам председателя Комитета Государственной Думы по экономической политике Евгения Федорова, предложения на эту тему уже существуют.
Есть предложение о создании горных зон в Калининградской области, на юге Российской Федерации, в районе Байкала. По четвертой зоне пока вот такого окончательного решения или предварительно окончательного я еще не видел.
Совет Федерации России одобрил закон, обязывающий страховые компании учитывать как повышающие, так и понижающие коэффициенты в отношении всех лиц, указанных в договоре обязательного страхования гражданской ответственности автовладельцев на протяжении всей их страховой истории, в том числе при смене автомобиля. По планам эти изменения вступят в силу через 90 дней после их официального опубликования. Говорит один из авторов закона, депутат Государственной Думы Алексей Сигуткин.
Максимальная скидка в соответствии с законом может быть коэффициент 0,5 или 50%. Каждый год на 5% скидка идет, то есть это нужно 10 лет. И если в нынешнем законе такого результата достичь крайне сложно, потому что сменив автомобиль, мы снова возвращаемся в исходное положение. А приняв поправку, мы большинству граждан, которые вводят автомобили, не нарушая правила, не создавая страховых случаев, такую возможность предоставим.
Российский концерн «Газпром» и итальянская компания «Эни» подписали соглашение о стратегическом партнерстве, сообщили представители российской стороны. В соответствии с ним «Газпром» получит возможность с 2007 года осуществлять прямые поставки газа на итальянский рынок, третий по величине в Европе после Великобритании и Германии. По планам объемы поставок будут поэтапно увеличиваться примерно до 3 миллиардов кубометров в год к 2010 году. Соглашение также предусматривает продление действующих контрактов на поставку российского газа в Италию до 2035 года. Трудовые мигранты в России с 1 января 2007 года будут лишены права торговать алкогольной и спиртосодержащей продукцией, а также лекарствами, сообщил министр здравоохранения и социального развития Михаил Зурабов, комментируя решение правительства о регулировании трудовой миграции. Кроме того, по его словам, в первом квартале 2007 года трудовые мигранты могут составлять не более 40% торгующих на рынках и в киосках, а также в секторе розничной торговли вне магазинов. Затем, по словам министра, их доля будет сведена к нулю. Государственная Дума России приняла в третьем заключительном чтении закон, предусматривающий увеличение ежемесячного пособия по уходу за детьми до достижения ими возраста 1,5 лет. В частности, для неработающих матерей его размер составит 1500 рублей при рождении первого ребенка и 3000 рублей при рождении второго. Для матерей, которые подлежат обязательному социальному страхованию, величина пособия, по словам председателя Комитета Государственной Думы по делам женщин, семьи и детей Екатерины Лаховой, будет рассчитываться в зависимости от размера заработной платы.
Сегодня пособие по уходу за ребенком составляет 700 рублей и получают только работающие женщины или может получить отец. С 1 января работающие женщины или отцы, или члены их семьи, как определят в интересах ребенка, ребенка, будут получать 40% от прежнего заработка, но потолок определен 6 тысяч. И не менее 1500 и 3000, соответственно, за первого или второго ребенка.
7 из крупнейших инвестиционных банков мира объявили о планах создания в 2007 году новой общеевропейской системы торговли акциями компаний. Американский Goldman Sachs, Morgan Stanley, Merrill Lynch, немецкий Deutsche Bank, а также швейцарский UBS и Credit Suisse, на долю которых сегодня приходится половина объема торгов акциями на фондовых биржах Европы, намерены создать специальную компанию, название которой, как и распределение финансирования между банками-акционерами, пока не определено. В ноябре 2007 года вступает в силу новая директива Европейского Союза, предусматривающая формирование единого общеевропейского рынка финансовых услуг. Антимонопольная комиссия Европейского Союза одобрила слияние двух французских энергетических компаний – Государственной Газ де Франс и СОЭЦ, о котором было объявлено в феврале этого года. Положительное заключение комиссия вынесла после того, как обе компании согласились продать свои подразделения в Бельгии, где на рынке тепловой и электроэнергии новая компания стала бы абсолютно доминирующим участником, и частично во Франции, чтобы избежать нарушений антимонопольного законодательства. В результате сделки, объем которой превышает 55 миллиардов долларов, возникает крупнейшая энергетическая компания Европы. Курс доллара на сегодня 26 рублей 65 копеек. На завтра он оставлен без изменений. Евро сегодня стоит 34 рубля 18 копеек. Курс на четверг 34,17. На международных торгах за евро дают доллар 28 центов.
Экономическая панорама Ивана Трефилова. И в завершении этого часа информационной программы «Время свободы» очередная история Запада и Востока, на этот раз из Литвы. Ценители творчества знаменитого литовского художника и музыканта Миколаюса Константинаса Чурлёниса только что отметили столетие первой выставки его картин, состоявшейся в Петербургской академии художеств, рассказывает наш корреспондент в Вильнюсе Ирина Петерс.
В 1906 году в городе на Неве в Российской академии изобразительного искусства состоялась выставка воспитанников художественных школ Российской империи. В числе работ студентов Варшавской художественной школы впервые экспонировались живописные циклы Миколаюса Константинаса Чурлёниса. Эта выставка стала творческим стартом тогда еще никому неизвестного литовского художника. Критика обратила особое внимание на оригинальность его живописи и предсказала ему большое будущее. Вот что писали Петербургские ведомости в те дни. Нельзя ни в коем случае обойти молчанием фантастические пастели Чурлёниса. Он, кроме того, и музыкант, окончивший две консерватории. Этой музыкальностью и объясняется, видимо, его мистическое творчество. Сразу видишь художника, привыкшего грезить звуками. Это пантеист чистейшей воды. На днях в Государственном академическом институте изобразительного искусства в Санкт-Петербурге специальным вечером было отмечено столетие первой выставки работ Чурлёниса в этом городе. Выступили известные литовские музыканты, в том числе правнук Чурлёниса, пианист Рокас Зубовас. Он исполнил и прокомментировал произведения своего прадеда. Отметили дату и в Литве, в Вильнюсе и Каунасе, где существует музей имени Чурлёниса. Здешний искусствовед Скейстис Микулёнис не удивлен особым вниманием, традиционно уделяемым петербуржцами творчеству Чурлёниса.
Символ Литвы, все в Петербурге знают, и, наверное, в каждой интеллигентной семье, как я помню, дома были картины Чурлёниса. Репродукции, конечно, и книги. Судьба Чурлёниса – это как бы отражение литовско-русских художественных связей. Связи были очень тесные в начале 20 века. Большая литовская колония жила в Петербурге. Все деятели культуры Литвы как-то связаны с Петербургом. И Жамайте, и Майрон, и Борис Рога, ну, почти 100%. Учились, во всяком случае, хотя бы были. Потом революция, голод, конечно, кто мог, уехали. Связи практически не было. После войны первые студенты поехали учиться. Сейчас мне кажется, что опять начинается такая волна хороших проектов.
Становление этого художника-композитора, петербургское влияние.
Наоборот, наверное, надо говорить больше про влияние Чурлёниса на русскую культуру. Это очень актуально в 60-е годы, когда в России началась оттепель, свобода мысли, поиски чего-то нового, и именно в это время начали им массово интересоваться. Приезжали художники, они смотрели картины Чурлёниса, это была очень актуальная личность для России, и мне кажется, актуальна до сих пор.
Вильнюсский искусствовед Скестис Микулёнис образование получил именно в Санкт-Петербургской, тогда Ленинградской академии художеств, в стенах которой в свое время и выставлялся его знаменитый земляк, что для моего собеседника значило учиться там.
Конечно, огромное влияние. В лучшие годы всегда был одним из центров мировой культуры. Принимали нас очень хорошо. И до сих пор мои все лучшие друзья остались в Петербурге. Там было очень интересно учиться. Петербург, он все же дает это чувство времени. Нужны и массовые контакты, интерес взаимно большой с обоих сторон. Ну, как бы ни менялась наша история, на будущее я смотрю с оптимизмом. И мне кажется, что даты еще Лёниса и Добужинского мы будем отмечать вместе.
Вернемся к судьбе Миколоиса Константиноса Черлёниса. В 1910 году Александр Бенуа называет Черлёниса в числе талантливейших мастеров. А Мстислав Добужинский, тоже знаменитый вильнюсец и петербуржец, сравнивает Черлёниса с Врубелем. Но, к сожалению, слава опаздывает, и он после болезни умирает, не дожив и до 36. После революции в России советское правительство национализировало картины Черлёниса, причислив их, цитата, «к творениям гениев человеческой мысли». А вот как оценил уникальность творчества Черлёниса Ромен Ролан. «Просто невозможно выразить, как я взволнован этим поистине магическим искусством. Оно обогатило не только живопись, но и расширило наше представление о музыкальной полифонии и ритмике. Это новый духовный континент, и его Колумбом, несомненно, останется Черлёнис».
Ирина Петерс, очередная история Запада и Востока из Литвы, столетие первой выставки Черлёниса, завершила информационные часы программы «Время свободы». Через час и 10 минут мой коллега Андрей Шарый в последнем на сегодня выпуске программы будет подводить итоги сегодняшнего дня. Андрей рядом со мной в студии. Добрый вечер, вам слово.
Добрый вечер, Кирилл. Сегодня 4 главных темы. Исполнилось 40 дней со дня гибели Анны Политковской. Почему расследование убийства пока не дало результатов? Владимир Путин и Джордж Буш встретились сегодня во Внуковском аэропорту. Как изменится российская политика Белого дома после поражения республиканцев на выборах Конгресса? В российской армии будет восстановлена гауптвахта. Насколько целесообразна эта форма наказания? Государственная дума провела сегодня такой активный день. Обсуждали законодательство против коррупции и экстремизма. С какими результатами? Таковы главные темы дня по версии «Радио Свобода». Эфир через час 10 минут.
Спасибо, Андрей. А через полторы минуты после двух коротких объявлений слушайте программу «Время гостей». В гостях у Михаила Соколова депутат Госдумы Михаил Емельянов от «Единой России» и член Политсовета Союза правых сил Борис Надеждин. А я, Кирилл Кобрин, ведущий вечерних информационных часов программы «Время свободы», прощаюсь с вами. Над этими часами «Времени свободы» работали продюсеры Юлия Голубева, Оксана Крутоверцева и Наталья Пахомова. Всего вам доброго.
Мы не будем платить $230 за 1000 кубометров газа.
Зарплата растет, правда, не так значительно и быстро, как хотелось бы.
Я должен прямо сказать, что у нас не Европа.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Четверо из 10 американцев выразили уверенность, что при демократическом большинстве в Конгрессе дела в США пойдут лучше.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 11805.